Глотнув бондовского мартини, коктейль над схваткой, как называло его внутреннее меню яхты, Федор Семенович откинулся на спинку шезлонга и стал следить за ползущим по синему простору катером, на котором уплыл Ренат. Когда катер слился с белой тушей чужой мега-яхты, Федор Семенович наконец поднял глаза и разрешил себе заметить молодого человека в тертых джинсах, белой бейсболке и такого же цвета майке с синим принтом на груди. Рядом с ним на палубе стоял вместительный акушерский саквояж из желтой кожи. «Добрый день», — сказал Федор Семенович и сделал такое движение, словно совсем уже собрался встать, но в последний момент не нашел достаточно сил. «Извините, загляделся на море. Вы из того стартапа, про который говорил Ренат Мусаевич?» «Да», — ответил молодой человек. «Он меня, собственно, и привез. Так вот и прыгаю с яхты на яхту».
«Присаживайтесь тогда», — сказал Федор Семенович, указывая на шезлонг напротив. «Я немного отдохнуть хотел, а тут как раз тень».
Молодой человек снял бейсболку, положил ее на шезлонг таким образом, чтобы видна была надпись на ней, и деликатно присел рядом. На бейсболке было написано «Сколково Сейлинг Тим».
Видимо, молодой человек давал понять, что у него тоже есть лодка, но пока еще маленькая.
Федор Семенович хмыкнул. «Вас зовут Демьян Улитин. Можно на «ты»?» «Точно Демьян? Не Демьян?» Демьян выдержал взгляд Федора Семеновича. «Точно. Могу паспорт показать». Федор Семенович внимательно оглядел Демьяна. Тому было на вид лет 30 с небольшим. Уверенная улыбка, высокий сократовский лоб, черные волосы и бородка, то ли широкая готи, испаньолка, то ли узкая шкиперская. В Демьяне чувствовалась сладкая, восточная, скорее всего, среднеазиатская кровь и такая же сладкая восточная нега. «Интересно», — сказал Федор Семенович, — «столько слышу про эти сколковские стартапы, а встречаю впервые. Ну, расскажи, как вам там стартапиться?» «Вас стартапы вообще интересуют?» — спросил Демьян. «Или конкретно мой?» «И вообще, и твой». У Федора Семеновича была такая привычка задать собеседнику какой-нибудь замысловатый сложный вопрос, требующий долгого ответа, а потом, слушая вполуха, приглядываться к его мимике и жестикуляции, как бы внюхиваясь в чужую душу. Часто удавалось многое понять еще до обсуждения конкретных вопросов. «Ну, если вообще...» Демьян нарочито комическим жестом почесал затылок. «Если вообще, — сказал он решительно, — то 90% всех стартапов — это чистой воды кидалово». «Ух ты! Прямо-таки кидалово?» «Ну, не в прямом уголовном смысле. Просто их начинают с одной целью — создать видимость движухи, чего-то такого многообещающего и рвущегося в небо. И сразу, пока никто не разобрался, эту видимость продать. Продают в таких случаях, по сути, презентацию с картинками, файл программы PowerPoint, а деньги берут настоящие». «Серьезно?» — опечалился Федор Семенович. Демьян кивнул. «То есть люди с самого начала думают не над тем, как перевернуть рынок или хотя бы предложить людям новый продукт или там услугу, а над тем, как склеить эффектное чучело, продемонстрировать рост, сделать отчетность с красивыми цифрами, заинтересовать инвестора, снять лавандос и отчалить. Работают не над идеей, а над слайдом. При этом продают, как правило, клон какого-нибудь клона, только слова подбирают другие, чтобы узнать было трудно». Говорил Демьян быстро, горячо и как бы искренне. Такое ощущение возникало из-за того, что его слова налезали друг на друга, словно им было тесно во рту. А почему-то это вызывало доверие. «То есть осваивают средства?» — понимающе спросил Федор Семенович. «Вот именно. Можно бюджет пилить, а можно на стартапах поднимать. Суть одна и та же». Жестикуляция у Демьяна была энергичная и изящная. Он как бы помогал руками своим словам и смыслам, разбивая перед ними невидимую преграду.
Это тоже скорее вызывало доверие, чем наоборот.
«Да, грустно», — сказал Федор Семенович. «Что же это, наше национальное свойство?» Дамиан отрицательно помотал головой. «Да нет, не думаю. В Америке в точности то же самое. Но там стартаперу на порядок проще. Там идею можно продать, а у нас, как правило, только реализацию».
«Почему?»
«А то вы не знаете. Американцы же деньги печатают. Сколько им в голову придет, без тормозов. Вытирают ими задницу, прикуривают от них и так далее. И нам потом кидают, чтобы мы за них у обменника дрались. Но до нас все равно одни брызги долетают. А у них там Ниагара из бабла. Источник всех земных смыслов. Американские стартапы на этой Ниагаре-мельнице. Большинство пустышки, разводка. Но Ниагара такая, что ей все равно. Зато если хоть одна мельница что-то такое начнет реально производить, об этом весь мир узнает. Поэтому Америка может покупать идеи. А у нас нет Ниагары».
«Да какое там?» — вздохнул Дамиан.
«Вот в Сколково как? Сразу спрашивают. А продукт у тебя есть? Продажи? Клиенты? Покажи. Хотят, значит, чтобы наши юноши и девушки, затянув пояса в условиях санкций, с нуля раскрутились на вечной мерзлоте аж до продажи клиентов. И только потом отечественный инвестор, экономя на футбольных клубах и баскетбольных командах, понесет им свои кровные, которые на залоговом аукционе заработал. Какая норма прибыли интересует отечественного инвестора, вы знаете, и требует, чтобы у стартапа был мировой уровень, не меньше. Желательно сразу новая фирма Apple».
«Кровососы». «Откровенный ты парень», — улыбнулся Федор Семенович. «Мне это симпатично. И направление работы у тебя хорошее. Список Forbes обслуживать. Когда придумал-то?»
«Еще в институте. Когда курсовую писал по социальному партнерству».
«Клиентов много?» Дамиан вынул из кармана сложенный вдвое лист тонкой бумаги и протянул его Федору Семеновичу. «Вот список». Федор Семенович поглядел в бумажку, усмехнулся и уважительно поднял бровь.
«Впечатляет», — сказал он, возвращая листок Дамиану. «Даже Юру развел».
«А почему на бумаге показываешь?»
«Потому что...» Дамиан вынул из кармана зажигалку, поднес к листку и поджег его. «Говорить вслух о таких предметах неразумно. Это может быть записано подслушивающим устройством и использовано. А сейчас никаких следов уже нет. Прайвеси клиента, святыня номер один». Он пустил по ветру быстро дотлевающие остатки бумажки.
«Хорошо», — сказал Федор Семенович. «Про клиентуру понятно. Ренат Мусаевич за тебя тоже ручается, что для меня самое важное. Так что ты хочешь мне продать, если коротко?»
«Счастье», — сказал Дамиан.
«Да», — развеселился Федор Семенович. «А откуда ты его завозить будешь? Там его вообще много? А то давай я оптом все возьму».
«Это не так просто. Счастье — это психический эффект. Ваше, так сказать, субъективное состояние в конце определенной процедуры. Продать и купить можно только процедуру, то есть технологию достижения счастья».
«И много у тебя процедур?»
«Сейчас около 10.
«А какой ценовой диапазон?»
3 тайра», — ответил Дамиан. «Некоторые варианты недорогие, другие значительно дороже. Есть, не побоюсь сказать, совершенно революционные подходы и решения. Вы инвестируете не столько в сам стартап, сколько в конкретную технологию. Иногда даже становитесь ее первым пользователем. Поверьте, Федор Семенович, я предлагаю уникальный опыт».
«Если уж тратить деньги, то на это. К сожалению, очень мало людей на Земле имеют такую возможность». Федор Семенович вздохнул. «Название-то у твоего стартапа уже есть?»
«Есть. Fuji-E. Пишется так, большими буквами «Fuji» и «Е» в кружочке. Вот как у меня на майке. Расшифровывается «Fuji Experience».
Федор Семенович поглядел еще раз на синий простор за бортом, потом на далекую яхту Рената и решительно сказал. «Ну хорошо, Дамиан. Считай, что я подписался на твой экспириенс. Какие-то деньги в тебя вложу, сперва небольшие, а дальше увидим».
Дамиан просиял. «Спасибо за доверие. А теперь объясни, почему Fuji?» «Потому что я Улитин».
«Не понял», — сказал Федор Семенович.
«С вашего позволения, у меня есть маленький ритуал, который я совершаю в начале сотрудничества. Эта процедура нужна, чтобы дать процессу формальный старт, и в ней же содержится ответ на ваш вопрос. Можно?»
«Не возражаю».
«Тогда я хотел бы переодеться», — сказал Демьян и подхватил с палубы свой саквояж. «Реквизит у меня с собой». Пока Демьян отсутствовал, Федор Семенович допил свой мартини и ощутил, наконец, приятное расслабление всех мышц. Когда Демьян опять появился на палубе, узнать его было трудно. Он был наряжен в самое настоящее японское кимоно, белое в мелких васильках. Не дойдя до шезлонга с Федором Семеновичем нескольких метров, он остановился, топнул ногой и пропел тихим, но дрожащим от напряжения голосом.
«Катацумури, соро-соро ноборе, фуджи но яма».
Федор Семенович хотел было пошутить, но что-то его остановило. Кимоно на Демьяне было не особо новое, немного мятое, и все равно тот выглядел очень аутентично. Настолько, что его южная смуглота даже стала казаться дальневосточной. «Маленькая улитка, медленно-медленно взбирайся по фудзияме». Таков примерный перевод этих строк. Это одно из самых известных японских хайку в истории. Его написал великий Кобаяси Исса, один из четырех главных мастеров этой формы. Стих этот многократно переводился и цитировался. Его упоминает Селлинджер в повести «Френни и Зуи», а братья Стругацкие даже взяли из него название своей повести «Улитка на склоне». Название моего стартапа содержит в себе ту же референцию. Моя фамилия, как вы догадываетесь, в самом центре этого смыслового облака. Что еще делать улитину в нашем мире?
«Теперь понял», — кивнул Федор Семенович.
Смысл этих стихов настолько бесконечен, настолько многогранен, что о нем можно написать тома, и все равно не удастся его исчерпать. Это и крохотный человек, затерянный во Вселенной, и тот единственный способ, каким только и можно браться за действительно великие дела, и равенство мельчайшего с огромным. Продолжать можно бесконечно, но нас здесь будет интересовать лишь один частный смысл, ни разу, насколько мне известно, не упомянутый ни одним из традиционных комментаторов. Вы уже догадались, о чем я сейчас скажу? Федор Семенович пожал плечами. «Смотрите», — продолжал Демьян, — «вершина Фудзиямы — несомненный символ высочайшего достижения. Настолько в реальности невозможного, что его используют сугубо фигурально. Мол, ползи, улитка, вверх к чуду, и не надейся даже, что доползешь, а пребывай здесь и сейчас, пока не сдохнешь от стресса. Важна не цель, а движение». Работа, возвращение кредита и все такое прочее. Это очевидные, обыденные смыслы. Ими граждан страны Ямато программируют на романтический конформизм, на котором, если разобраться, и держится вся японская экономика. Но как быть, если улитка все-таки добралась до вершины Фудзи? Или, вернее, каким-то чудом там оказалась, потому что, между нами говоря, честно, доползти туда по склону нельзя. Эта тема, между прочим, великолепно разобрана в современной отечественной литературе. Если хотите, я вам процитирую нашего замечательного... «Не хочу», — сказал Федор Семенович, поднимая руку. «Это лишнее». Демьян улыбнулся. «Я тогда своими словами объясню. Климат на вершине горы Фудзи примерно соответствует нашей тундре. Самая низкая зафиксированная температура — -38 по Цельсию, самая высокая — +17. Мало того, что там снег круглый год, вершина Фудзи вдобавок еще и вулканический кратер. А сама гора Фудзи — это активный вулкан, извержение которого может начаться в любой момент. Те улитки, которые слушают Кобаяси Иссу где-то там на склоне, ничего не знают. Но улитки на вершине помнят про это каждую секунду. Попробуй забыть, что живешь на действующем вулкане. Представляете, каково у них на душе?»
«Представляю», — сказал Федор Семенович. «Очень хорошо представляю без твоих японских стихов».
«И что дальше?» «Как вы догадываетесь, все вышеописанное, холодное одиночество в тундре, помноженное на риск в любой момент сгореть в потоке магмы, есть просто иносказательное описание внутреннего мира человека на самом верху социальной пирамиды. Вернуть ему обычное человеческое счастье кажется невозможным делом. Но я считаю, и мой опыт это доказывает, что такая задача хоть и трудна, но выполнима. Просто для ее решения нужны экстраординарные, часто даже экстравагантные меры, ибо обычные рецепты счастья теряют на вершине всякий смысл.
Уже долгое время размышляю над этими вопросами, Федор Семенович. И вы можете не сомневаться, что весь свой огромный опыт я поставлю вам на службу, как беззаветный самурай вашего счастья.
Дамиан сделал сосредоточенное серьезное лицо, закрыл глаза и отвесил Федору Семеновичу формальный поклон.
«Ну, ты меня прям даже растрогал», — сказал Федор Семенович. «Беззаветный самурай моего счастья». Звучит.
Дамиан поклонился опять.
«С чего начнем?» — спросил Федор Семенович.
«Как я уже сказал, вы инвестируете не в сам стартап, а в конкретные технологии. Есть направления разной стоимости, начиная...»
«Слушай», — перебил Федор Семенович, — «я вот тут вспомнил только что. Ренат рассказывал, что Баргашов на твоих процедурах таблетки какие-то жрал, чтобы эффект усилить, и что-то смешное приключилось. Это он про что?»
Дамиан некоторое время думал, потом он улыбнулся. «Вы, видимо, хотите меня проверить, стану ли я разглашать личную информацию, касающуюся клиента?» «Конечно, не стану. Ничего не могу сказать о Баргашове. И Баргашову ничего и никогда не скажу о вас, даже если утюгом пытать будут. Можете быть уверены, что и содержание, и спектр оплаченных вами консультаций и услуг останутся абсолютно конфиденциальными».
«В этом я не сомневаюсь», — сказал Федор Семенович. «Ну так что у тебя за душой?»
«Фуджи И предлагает много разных технологий», — ответил Дамиан. «Как обычно, все зависит от того, сколько вы хотите потратить».
«Самое недорогое», — сказал Федор Семенович. «Для начала. Дальше посмотрим».
Дамиан сделал вид, что задумался. «Самое недорогое. Это, наверное, будет помпейский поцелуй».
«Да, да, Ренат как раз упоминал, что ты его на какие-то помпеи подписал. Что это?»
«Одна из моих технологий глубокой гратификации».
«Почему именно глубокой, а не широкой?»
Дамиан улыбнулся. «Я могу коротко объяснить теоретическую, так сказать, базу. Вы слышали про Стэнфордский зефирный эксперимент?»
«Нет, и не хочу. Не надо мне про зефир, у меня времени мало. Ты самую суть изложи, очень коротко, общую идею».
«Общая идея примерно следующая. Человек, если рассмотреть его трансформацию во времени, похож на... вот знаете, есть такая расхожая картинка, изображающая эволюцию. Сначала согнутая обезьяна, потом человекообразная обезьяна, потом прямой человек с дубиной, потом согнутый человек с папочкой и совсем уже скрюченный у компьютера».
«Знаю.
Примерно так же мы эволюционируем и в рамках отдельной жизни. Наша личность в своем развитии проходит через множество стадий, и трагизм, ну, не трагизм, а своеобразие нашей судьбы в том, что самые сильные и мучительные желания посещают нас, когда мы еще не распрямили спину до конца. А когда у нас в руках появляется, наконец, папочка с деньгами, и мы действительно можем себе кое-что позволить, нам
ничего уже не хочется», — вздохнул Федор Семенович. «Было нечего надеть, стало некуда носить».
«Замечательно», — сказал Дамиан. «За вами записывать надо».
«Это не я», — ответил Федор Семенович. «Это поэт Вознесенский.
Ты, наверное, про такого и не слышал. И что ты собираешься с этой проблемой делать? Построить машину времени?» «Нет», — сказал Дамиан. «То есть в некотором роде да. Я предлагаю работать с помпейскими пустотами».
«То есть?»
«Вы, наверное, слышали, что в вулканическом пепле Помпей остались полости в форме человеческих тел от погибших во время извержения римлян. Тела истлели, а пустота осталась. Ее заполняют жидким гипсом и получают точные копии погибших. Вот точно так же в подсознательных слоях нашей психики остались отпечатки неудовлетворенных субъектов счастья, тех наших ранних «я», которым мучительно и безответно чего-то хотелось.
«И что, какой мне толк от этих субъектов?»
Дамиан сладко улыбнулся и поднял палец. «Субъект счастья — это метафора. Речь на самом деле идет о вас. Конечно, невозможно воскресить вас юного и полного желаний. Но можно, так сказать, пробурить глубокую скважину к той зоне вашей психики, где остался отпечаток неисполненной мечты, и под большим давлением закачать туда концентрированный раствор счастья. В этом и заключается технология. Это будет не просто очень приятное переживание, а еще и крайне полезный для вашего внутреннего здоровья опыт». Протянул Федор Семенович. «Излагаешь ты красиво, но верится мне что-то не слишком. Мало ли чего мне в детстве хотелось. Знаешь, как говорят, фарш назад не провернешь». «Не провернешь», — ответил Дамиан. «Но запросто можно купить точно такой же кусок мяса, каким фарш когда-то был, и положить его сверху на мясорубку. И чем это будет отличаться от фарша, провернутого назад? Только вашими расходами на мясо. Это будет самообман, Федор Семенович». Японские самураи в свое время говорили, что правда в мире одна — смерть. Все остальное — враки. Счастье — всегда самообман. И этот самообман требует нежного, креативного подхода, готовности обманывать и обманываться. Знаете песню «Много в поле тропинок, только правда одна»? О чем эти слова? Вот о чем. Когда у вас есть средства, имеет смысл сосредоточиться на мудром выборе эксклюзивной тропинки. А правда в свое время найдет нас сама, без всяких инвестиций.